Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке, или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех и не возьмет верха? Ведь тогда ваше учение окажется без... Не мог договорить. Очень, очень преждевременным. А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень? С каким-то меньшим требованием, и сперва на нем пробудить людей ко всеобщему благожелательству, а потом уже на любви. И пока Толстой не ответил в этот последний миг, потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге всеобщего взаимного доброжелательства нет, Лев Николаевич, нет. Еще свои заботы не ушли с борожденного стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твердо посмотрев, бесколебно ответил старец всей жизнью выношенное: «Только любовью, только...» Никто не придумает ничего верней. И, кажется, не хотел больше говорить, как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать свое. Болезнуя, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и еще одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился. «Что до меня, я так и хочу через любовь, я так и буду, я так и постараюсь жить для добра. Но вот еще, Лев Николаевич, само-то добро, как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают». Приостановился пророк, мол, да, и острием палки чуть посверливал в твердой земле. «Вы пишете, что добро и разум — это одно или от одного, а зло не от злой натуры, не от природы такие люди, а только от незнания. Но, Лев Николаевич, духа лишался Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал. Никак, вот уж никак, зло и не хочет истины знать, и клыками ее рвет. Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают, а делают. И что же с ними?» Даже пальцами губы свои прикрыл, чтоб больше не говорить, чтоб самому-то услышать. Вздохнул старик глубоко. «Значит, плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять, и поймут. Все рождены с разумом». И расстроенный пошагал с палочкой. А Саня стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушел, и еще потом стоял. Так он надеялся в 3 минуты от самого узнать и понять. Не понял. Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах. Все-таки можно, хоть для себя, потихоньку, или решительно противоречит. Тайна все равно влекло его слагать строки и рифмы, и в альбомы девицам шутки ради он записывал иногда. Однако и ограничив себя в стихах, тем не сберег заметно времени и не открыл кратчайшего пути как же служить Царству Божьему на земле? Никогда не знал Саня уверенности в себе. Каждый год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он преодолеть отцовскую волю, затягивал его жребий степного неуча. В сельской работе провел он тот год после поездки к Толстому, лишь немного читая, что попадалось больше всего Толстого же. Наконец отпущен был в Харьков, но, начав курс историко-филологического факультета, ощутил свою дремучесть, свое степное невежество среди городских студентов. А в Харькове год поучас, и, найдя в себе дерзость после первого курса перешагнуть в Московский университет, и Котю с собой увлек, он еще долго ощущал себя отставшим, недоразвитым, недомысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался в изобилии истин. Он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твердо и хорошо себя чувствовал. С 7 класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским. Как будто правильно. Очень верно. Плеханова дали. Опять-таки верно. Да гладко, да кругло, как Кропоткин. Тоже к сердцу, верно. А распахнул вехи и задрожал. Все напротив читанному прежде, но верно, пронзительно верно. И стал брать его от книг страх, не прежняя почтительная радость, что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь и не соглашаться с книгами, как вот теперь война, и уже не научиться, не нагнать. Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка 20 минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станишними запасами из мешочка, другого не брал. Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая черная тень, ныряя в балочках. Остальная степь была вся освещена с ранней утренней, уже не розовой, еще не желтой нежностью. И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь, может быть, эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда. Проехали станцию Кубанскую. Саня и после нее не шел в вагон, а все так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, и смотрел, смотрел, примиряясь к прощанию. Вот отдельно показалось имение или экономия, как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно, насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженные вазы, быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки, жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающий поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах. А на угловом резном балконе явная фигурка женщины в белом, в беспечно белом, нетрудовом, наверное, молодой, наверное, прелестной. И закрылась опять тополями, и не увидеть ее никогда. Еще при первом разрыве сна, еще прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, тупым холодным вступает ссора с мужем в ссоре опять со вчерашнего дня. Глаза открыла, не в спальне, одна. Распахнула ставни в парк, а утро какое, а воздух с теневым холодком. Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа. Какого счастья! Весь этот парк по ее хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа сейчас же может быть заказан, доставлен. Последняя крупная ссора длилась у них 3 дня. 3 дня молчания, незамечания, все врозь. Тут выдался день преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника. И потом по кольцу церковного двора радостное освещение всецветных яблок, сложенных холмиками, и меда в ведерках и глечиках. При разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвий, начищенных кадил и относимый ладанный дым. Все вместе так небесно настроило, а мужниные обиды показались так мелкие и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут еще и войной. Что решилась Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя нисколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть по ссоре тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И, вернувшись от Преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения. Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения. Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу и снова поссорились, так обидно, что разговаривать нельзя. В коридоре горничная шепотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений, пока нет. Ирина перешла в ванную красно-белого мрамора, потом молилась перед Богородицей. Однако не было очищения. И за туалетом, у трильяжа, не облегчил вид своей естественно розоватой кожи, округлых плеч, волос до бедер. 4 ведра дождевой на мытье. Перешла на солнечную сторону, на балкон, веранду, сощурилась на поезд, вероятно, бакинский, почтовый. Вид на поезда в 200 саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны, чет ли, нечто. У многих, ехавших сейчас, назначение сливалось — война на войну для войны. Из-за того вчера и загорелась ссора. Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России, и как должны сыны ее, не о муже. Она не думала, что так получится. Она говорила вообще о тевтонской угрозе. А Ромаша принял на свой счет. Уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка. дремучая монархистка. И от подобного же отца, невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у ее мужа, и последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она... Вот такие ссоры у них и бывали, скорее, как между мужчинами, то из-за государя, над которым всегда смеялся Роман, то из-за Веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия. Но еще б не так обидно, если бы Роман не вмешал Ирининого покойного отца. Невежда! Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата, самодур. А кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери. И был выделен из женихов, у этого деньги из рук не вырвутся. Отец долго оставался бездетен, уже стариком заплатил 40 тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви родилась Орина, Оря. Только так ее звал. А в 17 Ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж ее сразу из пансиона. Теперь-то видно, рано, теперь-то жаль. Мог бы дать еще порезвиться, порезвиться. Мог бы позволить ей выбрать самой. Однако свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая —